Так, доброе утро, мы продолжаем наш вебинар. Трансляция идет из Алматы. Тут тоже есть своя небольшая аудитория. Мы читаем Бхагавадгиту, как она есть, с комментариями Ачарьи Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарьи, основателя движения ИСКОН, представителя ученической преемственности. Это древняя цепь учителей, учеников, тянется с начала творения, такой принцип парампары описывается, ее могущество парампары. Парампара как некое русло, по которому возможно получить духовное знание в материальном мире. То есть в материальном мире знание должно быть защищено от искажений. И за это отвечает преемственность. Начинает эту преемственность Господь Кришна, то есть Верховная Личность Бога. Личность — это живое существо, сверхживое существо, как Бог, или всеобъемлющее живое существо, всеобъемлющая жизнь, всемогущественное существо, всемогущее существо, обладающее всем знанием, всеми энергиями. То есть все, что мы видим, это все называется как бы Кришна, да. И то есть, оттуда исходят законы природы, законы мироздания, формы жизни, условия, карма, то есть гуны, все, что мы изучаем в Бхагавадгите, это есть источник этого знания, этих всех процессов. Это называется Кришна, это можно буквально представить как Личность Бога и также как абсолютную истину. Разные аспекты существуют, описание Кришны, но слово Кришна означает привлекать, все привлекающие. И все, что нас привлекает, так или иначе, тоже можно отнести к этому понятию Кришна. Но есть и среди всех личностей один все привлекающий, то есть выше всех, которые это Кришна. Он рассказчик Бхагавадгиты, и, собственно, с него парампара начинается. Парампара. Здесь в Бхагавадгите он говорит об этом Арджуне в 4 главе, мы это обсуждали, что эта наука передавалась царскому роду, это знание Бхагавадгиты, духовные основы. Но было утрачено со временем от династии Солнца, это было утрачено. И теперь я возвещаю снова эту науку, вот Арджунин рассказывает. Мы в этом изложении, в диалоге с Арджуной, мы знаем Бхагавадгиту. Было рассказано перед битвой на Курукшетре. В экстремальных обстоятельствах, когда Арджуна был сбит с толку очень серьезно, он не знал, как поступать, в чем его дхарма, долг. Но, может быть, мы еще не все знаем о дхарме с вами. Нам предстоит еще много узнать. Дхарма — это то, что нельзя нарушить в жизни человека. Это опасно. Опасно для человека, если он нарушает дхарму, свой долг. Он отклоняется, вот, собственно, так и утрачивается знание. Духовные традиции, семейные, религиозные, нравственные, моральные, но все лучшее утрачивается, когда люди забывают слово «дхарма». И здесь речь идет не просто о дхарме, воинского долга, долг воина сражаться, конечно же, в военное время, но и о санатана дхарме, о вечной природе души, вечном долге духовном, служении, что бы ты ни делал, что бы ни прилагал, все делай как служение, как жертвоприношение. И вот от этой дхармы нельзя отклоняться. Отклонившийся человек утрачивает знания, как бы он заражается невежеством материальной среды. Тут есть такие гуны, такие качества, которые могут осквернить наше сознание, чувства, навредить. То есть мы можем свою жизнь прожить напрасно, бессмысленно. И вот дхарма, значит, долг, высший долг. И этот высший долг, не только в работе и семье заключается, а высший долг заключается в передаче знаний, то есть быть в парампаре. То есть все цивилизованные люди должны быть в парампаре, преемственности. Обязательно отметить духовного учителя, который свой долг выполняет или выполнил в получении передачи знания, и вот предыдущий выполнил свой долг и так далее, и в конце концов начало этого знания Кришна, всепривлекающая личность Бога, высший закон. Сегодня мы продолжаем 7 главу. Знание Абсолюта – это очень серьезная тема, познание Абсолюта. То, что среди людей принято считать непознанным, неизведанным, неописуемым абсолют. Что такое абсолютная истина? Ну, это спорный вопрос. Вообще, есть она или нет? В мире людей нет ясного ответа, окончательного. И на уровне логики также нет такого ответа. И все же здесь описывается знание абсолюта. И если мы изучим эту главу, просто даже прочитаем несколько раз в стихи, посмотрим в комментарии, мы сможем многое понять. Потому что сама абсолютная истина о себе говорит. Это интересный момент Бхагавад-гиты. И сегодня текст как раз вот объясняющий многое, почему абсолютная истина не познана в этом мире, в чем причина, почему так она скрыта и чем она скрыта, каким образом. Текст сегодня, я извиняюсь, что санскрит сегодня не очень вижу курсив, я прочитаю перевод стиха. Нахам пракаша сарваса, сарвасья, это стих, я помню строчку эту. Йога майя самаврита. Мутхуям напи джана ти. Лока мам аджам авьяям. Вот я все-таки прочитал санскрит при помощи. Здесь использовано слово мутха. Мутха – неприятное слово. Мы бы сказали несколько ругательное слово, может быть, унизительное слово по отношению к человеку. Но мутха, ничего плохого в этом слове нет, но по отношению к человеку не очень хорошо. Вот Кришна использует такое слово здесь, мутха, по отношению к некоторым людям. Но мы тоже иногда так ругаемся и говорим, вот, ты свинья, говорим, например. Хотя он не свинья, он человек. Но вот чтобы как-то задеть его, или обидеть, или научить чему-то, применяется. Здесь такой же прием используется. Перевод текста. «Я никогда не являюсь себя глупцам и невеждам. От них меня скрывает моя внутренняя энергия. И потому они не знают, что я нерожденный и неисчерпаемый». Ну вот видите, в чем как бы проблема. Почему люди не видят Бога? Ну, здесь ответ. Потому что мудхи. Не потому что Бога нет, а потому что человек глуп. Почему в голову такое не приходит, я не понимаю. Нигде не вижу Бога, потому что Бога нет. Но почему ты не можешь подумать, что ты просто глуп? Почему странно не приходит в голову? Вот поэтому очень такой интересный стих, необычный, неожиданной стороны открывает это все. Так вот просто и ясно. Но мутха буквально означает глупец или осел также. Вот. Но тут осел не используется, перевод довольно культурный. Глупцам и невеждам. Глупцам и невеждам. Есть невежды, но люди не знают просто. Как бы невинный, да, такой вид людей. Я просто не знаю, но если я узнаю, я заинтересуюсь, наверное. Вы мне объясните. Много таких людей хороших. Говорит, вот вы говорите, но я не знал этого. Но вы меня можете убедить как-то, или вот пояснить, или дать что-то почитать, чтобы я узнал. Ну и все хорошо. Глупец – это большая проблема. Вот мутха – это проблема. Потому что мутха – он глупый и невежественный, и упрямый в глупости. Устойчивый в глупости. Ну, осел устойчивый тоже в глупости. Он упирается четырьмя ногами, когда на него наваливает груз, допустим, сверху. Не потому, что он хочет работать или держать груз, а потому, что просто упрямый. Эта природа используется для того, чтобы эксплуатировать ослов. Использовать их для тяжелой работы. И вот когда человек чего-то не знает и отстаивает свое невежество, это называется осел. Глупый. И знаете, что происходит с этими людьми? Их эксплуатируют. Удобное сочетание. Глупость и невежество, то есть упрямство и невежество, и очень удобный человек для эксплуатации. Их легко обманывать, их легко занимать трудом тяжелым, непосильным, мало платить денег и так далее. Заставлять их работать. Вот, поэтому, ну, человек каждый должен избавиться от этого качества. Это не очень хорошее качество, быть таким ослом, что ли, устойчивым в глупости. Нужно всегда учиться. Всегда. В любом возрасте, на любом уровне знания. Не нужно гордиться. Как только мы гордимся какими-то приобретенными знаниями, мы становимся мутхами. Потому что знание, оно безгранично. Знание абсолюта, мы говорим. Его нельзя просто вот как-то зафиксировать какая-то fixed price, называется, да, твердая цена. Ну, там нет цены твердой, безграничная цена. Вы сегодня узнали, говорите, о, как ценно, да, да, но завтра цена уже увеличилась. Невозможно как-то какой-то ценой описать его до конца. Знание абсолюта предполагает стремление. Вечный энтузиазм, вечное движение, вот эта вот вечная душа, она как раз для этого предназначена, для познания абсолюта. В блаженстве. Познается в блаженстве абсолют. Сат чит ананда познается в вечности, в знании, в блаженстве. Во временных измерениях не познается абсолют. Все, что в мире временно, скрывает абсолют. Временные вещи, временные мнения, временные учения, временные устройства общества, временные люди тоже. Известные сегодня люди есть, влиятельные, известные, все знают. Но они постепенно уйдут со сцены, их забудут. Как забыли всех предыдущих людей, даже великих людей. Забывают, потому что меняется. Меняется формация, меняются ощущения мира. Но не меняется, что-то не меняется. Вот это абсолютно истина. Надо изучить ее, что же неизменно. И понятно, что человек должен как бы найти точку зрения на абсолютную истину. Как ее увидеть? С какой точки зрения? Вот с ниши гун внизу нет. Нужно подняться выше. То есть как вот мы хотим обзор иметь, увидеть многое. Да? Нужно найти точку зрения. С какой точки зрения? Бросим взгляд. Восприятие свое. Как лягушка, у нее точка зрения из колодца. Единственная точка зрения – это вот некая такая вот дыра. И там какой-то кусок неба, и непонятно, что это такое вообще. Что-то, если жить, прожить в колодце. С этой точки зрения мир за пределами колодца – это кусок просто какого-то пространства, и все. Все, больше ничего нет. А все остальное место занимает колодец. Его стены, объем воды, население, известные лягушки тоже. Есть лягушки очень ученые, там есть творческие, есть дипломы, есть обычные. Есть вороватые, мошенники тоже, что с ними делать. Но в колодце тоже своя жизнь кипит. Много головасиков, новое поколение подрастает. Ну а там что? Что об этом говорить? Кто знает? Мы, конечно, обсуждаем эти темы иногда, чтобы поразмять интеллект. Но оттуда еще никто не возвращался. Это, знаете, этот анекдот, когда лягушку все-таки поймали, эту выловили ведром из колодца. Случайно совершенно. Воды захотел кто-то. Вот. Ну, лягушка попала в ведро, а с этим ведром мы выплеснули ее наружу колодца. Она обомлела просто. То есть она прочитала Бхагавад-гиту, в конце концов. Вышла наружу, думает, боже мой, ужас какой. Как же я жила в колодце. И она стала вообще изучать этот мир. Она пришла к океану, увидела удивительную вещь, объем воды невероятный. Говорит, что мы живем в колодце, надо пойти рассказать нашим. Вернусь я, миссия у меня теперь есть. Я теперь знаю, зачем мне нужно жить в колодце. Раньше просто прозябала, а теперь я знаю, у меня есть миссия. И она нырнула снова в колодец. Вы знаете, что там, дорогие мои, там целый мир. Там нашего колодца никто даже не знает. Никто вообще не рассматривает нашего колодца. Там океаны воды, понимаете, что там происходит? Лягушки собрались. С каким-то недоверием, что она вообще несет, откуда-то пришла. Мы живем все время в колодце. О чем ты говоришь вообще? Я не могла объяснить ничего. Сколько колодцев, говорит, воды в океане? Вот, объясни нам. В колодцах можешь объяснить? Ты говоришь, много, но это понятие растяжимое. Сколько колодцев? Ну, не смогла, говоришь, лягушка. Невозможно. Другое измерение. Так, точка зрения. Очень важна точка зрения. То есть мы с вами, как живые существа, можем воспринять много больше, чем мы воспринимаем, чем мы осмысливаем, чем ощущаем. Мы много крат можем больше ощущать. Но нужна точка зрения, точку найти. Если мы поднимаемся по вертикали, мы видим, что обзор как бы расширяется. Это вертикаль объясняет нам. По горизонтали нет, обзор не расширяется. Что происходит по горизонтали? Мы просто ходим и изучаем землю. О, здесь Казахстан, здесь люди живут так, тут степи, тут горы, тут сады. На севере Казахстан другая природа, вот тут такой язык, люди выглядят так. И мы здесь поживем немножко и будем тоже знать язык, культуру. По этой культуре сможем жить. Потом мы перейдем в Китай. Видим, что люди там по-другому говорят, по-другому одеваются, немножко мыслят, пища, какие-то есть различия. И мы постепенно приспособимся и к той жизни тоже. Забудем про Казахстан. Потом мы можем перейти в Америку из этого колодца и в другой колодец, и там мы видим, что язык совершенно иной, образ жизни другой, и тоже через уже год-два мы приспособимся к той культуре, станем почти как американцы жить. Это горизонталь. Куда бы мы ни попали, мы обусловимся. Нам придется жить по законам того места, того языка и той культуры. Вертикаль совсем другое. Мы выходим, в принципе, с этой точки обусловленности над всем этим. Вдруг вы видите с орбиты космоса. Тут Америка, тут Китай, тут Казахстан, тут Россия. Но вы себя не отождествляете уже ни с чем. Видите, совершенно все по-другому. Не влияет на вас все это. С этой точки зрения. Это вертикаль объясняет. Знание абсолюта только по вертикали возможно. Или как муравей, допустим, если вы в Москве где-то идете и видите муравья. Объясните муравью, что сейчас вы через полчаса спуститесь в метро, и еще через час будете на другом конце Москвы. Объясните, что вы сейчас так сделаете. Что вы через час пересечете всю Москву. Муравью, который погружен в траву. За этот час он, может быть, там, ну, сможет преодолеть какие-то сотни метров. Он не сможет понять, о чем вы говорите, как вы это сделаете. Как под землю, глубоко, на такой вот, на 100 метров под землю, и через час вы будете под землей в другом конце Москвы. Как это возможно? Он не знаком с этим устройством. И также не говорит, как после смерти, вы что, другая жизнь может быть какая-то, вы что? Что реинкарнация и прочее, а кто это видел? Как вы это объясните, боже мой? Мы не видим этого ничего. Но здесь объясняется, глупость и невежество есть. Почему вы все измеряете своим опытом своей страны, скажем, своих условий жизни, своего возраста? Дети так понимают, юноши по-другому понимают. Люди уже другое представление о мире имеют, старики уже по-другому мыслят. Но почему же вы используете только это физическое тело для понимания мира? Ум, чтобы правильно, нужно оторвать от функций тела, говорится йога. Забыть, если мы хотим познать что-то выше, нужно забыть привычные вещи. Забыть, что я русский, американец, что у меня вот такой язык, такой возраст, такое количество денег, такая работа и прочее, 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 прочее. Это нужно забыть. Что... Нужно просто вспомнить, что я маленькая духовная частичка в мироздании. Нахожусь в мироздании. Вот нужно попытаться воспринять мироздание хотя бы на уровне ума. Чувствуем, мы не видим, но ум может допустить такое. Вполне логично и основательно. Потому что факт, что вот этот небосклон над нашим колодцем границ не имеет в нашем понятии. И мы можем вот эти вот обстоятельства принять. Люди не принимают эти обстоятельства. Они принимают только обстоятельства работы, дома, семьи и все. Максимум страны. Уже мировые обстоятельства практически никто не ощущает. Не расширено сознание, нет точки отсчета правильной. И эта точка отсчета именно чтение Бхагавад-гиты. Я извиняюсь, что я так говорю, такой вывод делаю. Но это и есть та самая точка отсчета. Это божественная точка зрения. То есть Бхагавад-гита – это мнение Бога. Вот на это мнение мы опираемся. То есть то, что не вижу я, видит он. Сарвасия Чахам Хридисаниш. Он говорит, я нахожусь в сердце каждого живого существа. Я не знаю об этом. Он говорит об этом. И поскольку есть какой-то разум у меня, я думаю, а почему бы нет? Если Бог безграничен, и каждое живое существо, частичка, она поддерживаемая, она независимая, она не знает многого, тут говорится, то как же она будет жить в этом мире? Без поддержки, без руководства изнутри и извне. Если мы даже сделаем любой аппарат, механизм, он не может работать без контроля. Машина не поедет без водителя. И управляться не будет без водителя. А тут целый космос, столько живых существ, и как это все брошено на произвол судьбы? Нет, смотрите, каждый знает при помощи каких-то инстинктов неосознанных, что нужно делать и делать. Откуда эти инстинкты, что это за сила управляющая всем этим? Это абсолют. Видите, нам тоже дано немножко понаблюдать, поразмыслить, опираясь на Бхагавад-гиту, она дает нам направление мысли, и оказывается, мы можем понимать, ощущать этот мир. Глупость уходит. Мир-то живой вокруг. Покрыт материей, но на самом деле там внутренняя энергия действует. Ну. Некоторые живые существа, они их легко обмануть, птицы, например. Они там клюют подсолнухи. Хозяину не нравится. Что же станет от моего урожая, если птицы склюют весь урожай? Они думают, что с ними делать. И ставят чучело. Простое. Любой человек поймет, обманка. Не настоящая вообще даже. Подделка такая грубая. Ну, палку, крест такой. Рубашку там какую-то старую рваную повесит и шляпу сверху на эту палку. И все, птицы думают, что это живое существо человека. Легко птицу обмануть. Но нас-то трудно обмануть. Нет, так же легко. Немножко костей, мяса, сверху чуть-чуть волос, и все, и мы уже не понимаем, что происходит. Ну, то же самое. Ну, конечно, более искусно, чем я описал, но суть примеров понимаете. Также для человека с развитым сознанием это глупо, что вы считаете живым существом просто тело человека. Это странно, вы же чучело не принимаете за живое существо, это птицы такие глупые. Но, говорит, если мы настолько глупые, как птицы, мы тоже можем перепутать это. Как я помню, я перепугался до смерти, когда шел ночью через огороды, где-то там мы были студентами еще. Нас послали в колхоз. И там нужно было идти из одной деревни в другую, недалеко, правда, но идти, ходить приходилось. Километров 5, что ли, иногда. И света не было, это была просто тропа какая-то между полями. И там эти огороды. Я помню, как я перепугался этого чучела в темноте. Там был какой-то еще силуэт неба, еще что-то светилось, и вот на этом фоне выросла фигура передо мной огромная. И стоит, и ждет меня. Думаю, конец. Бандиты точно здесь какие-то. Это мне нужно было вот распознать это все. И что же мне мешало понять? Обманку, страх. Видите, мы тут испытываем все эти эмоции, которые тоже могут нам влиять на воображение, на ощущение, на понимание мира, чувства наши. Мы говорим, плохо, хорошо, просто опираясь на чувства. Только опираясь на чувства. Неприятно, говорим, плохо, приятно, хорошо. Но, говорит, на самом деле не хорошо и не плохо, это чувство тебя так обманывает. На самом деле в мире все имеет свое место. Законно это не относится к плохому и хорошему. Все есть какой-то закон, оправданный, как тюрьма. Плохо или хорошо? Неплохо, не хорошо, закон. Не сказать, что это хорошо тюрьма, не сказать, что это плохо, закон. Но чувства говорят, тюрьма плохо. Да, там для чувств очень плохо, верно. Но она необходима, это закон. Так этот мир представляет как бы такой свод взаимодействия законов, мироздания. Вот. И высший закон – это абсолют, который все это держит в единстве. Абсолют – значит одно. Так, абсолют. Для всех один закон. Это абсолютный закон называется. Ну, вот это Бог говорит, или абсолютные законы, которые также будут описываться. Как увидеть Кришну во всем этот абсолют? Потому что абсолют поддерживает все. Через правильное поведение, отношение ко всему. Заповеди даются, не причиняя зла никому. Будь добр ко всем живым существам. Используй бережную энергию абсолюта, вот всю эту материальную энергию. Не будь жадным, не присваивай себе ничего, исполняй свой долг. Не привязывайся к плодам деятельности. Равно относись к удаче и потере, приобретению, неудаче, славе, бесславию, позору, бесчестью. Гита это описывает, вот это предварительные как бы заповеди, дающие нам ощущение абсолютной истины, восприятие абсолютной истины. И кто скажет, я же не вижу и не ощущаю, да, ну, типа образ жизни такой. Ты стал глупым и невежественным в контакте с материей, вот обусловленным каким-то местом. И ты мыслишь этим местом, чувствуешь этим местом. Каким-то местом, говорят, еще чувствуешь, каким-то местом мыслишь. Так надо, люди вот злятся и говорят, ты каким местом думаешь вообще? Странным местом у тебя, другим местом давай думай. То, что выше. Да. И само по себе чтение Бхагавад-гиты дает нам эту точку отсчета, как мы говорим, настраивает на другой образ жизни само по себе. То есть я напомню, что наша задача этих чтений просто читать Бхагавад-гиту. То есть здесь нет у нас задачи призвать в какую-то организацию и чем-то занять. Хотя есть такие организации для тех, кто желает. Это другой вопрос. Но задачи у нас в этих чтениях нет такого рода. Просто читаем Бхагавад-гиту, и вы увидите, что это уже само по себе высочайшая благочестивая деятельность. Дает как бы человеку чувство высоты, сознания уже дает это. И дает дополнительную энергию внутреннюю. Потому что это контакт с Богом. Так, можно считать, что когда мы читаем Бхагавад-гиту внимательно и серьезно, мы подключаемся к источнику. Как заряжается прибор, скажем, любой электроприбор, нужно заряжать. Если он не будет заряжаться, он иссякнет. То есть батарейка будет меньше, 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 пока в конце концов он не сможет работать, функции выполнять. Также и человек, его функции, они великие. Но где энергия, где могущество? Подключайтесь к Бхагавад-гите. Дальше вы сами выбираете, куда примыкать или не примыкать, или индивидуально практиковать. Это уже не наша задача вот этого вебинара. У Арджуна, как верховная личность Бога, я знаю все, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. Я также знаю все живые существа. Меня же не знает никто. Хороший стих. Знаю все, что происходило в прошлом. Все, можете прочитать, все. Мы даже не знаем, где начинается это прошлое. Есть какая-то точка отсчета это вообще. Но здесь Кришна говорит, я знаю все, что было в прошлом. А когда началось прошлое, кто скажет? Какого числа? Какого года? Или какой эпохи? Это же Вселенная все-таки, как говорят о прошлом. Ну, мое прошлое. С рождения начинается. Но Кришна говорит, нет. Бхагавад-гите. Для души не существует рождения и смерти. Есть другое представление о прошлом вообще. Прошлое начинается с духовного мира. Откуда, собственно, душа, она и пришла в этот мир? Вот оттуда отсчитывайте все прошлое. Когда душа пришла в этот материальный мир? И ачарьи говорят, невозможно это установить нам. Одно дело время, большое время это может быть вселенское, вселенский масштаб какой-то времени, наших реинкарнаций много было, много, миллионы, миллиарды. Время. И не только это. Но путь к вечности идет не через пространство и время на самом деле, а через карму. Именно в карме мы называем что-то, под влиянием кармы называем что-то пространством и временем. Если нет кармы, уже другое измерение пространства и времени. Абсолютное. Вот оттуда и начинается прошлое. Тогда не было кармы человека. И чтобы нам вот избавиться от кармы, нужно проследить все предыдущие воплощения. Что мы там сделали, что мы сейчас оказались вот здесь, в этом месте и вот в таких обстоятельствах. То есть причины все эти. Это значит знание прошлого. Вот Кришна знает все наши воплощения и все причины, почему мы сейчас вот в этих телах находимся, в этих условиях, в это время. И что мы сейчас с вами делаем. Он знает, что мы сейчас читаем Бхагавад-гиту. Каждого из нас наблюдает. Не только нас, всех других живых существ. Но Бхагавад-гита ему интереснее, чем то, что сейчас делает кузнечик, допустим. Ну, кузнечик сейчас ничего не делает, сейчас холодно на улице. Чем птица, допустим, какая-то, которая летит где-то там от холода скрывается. Он там тоже в сердце находится. Но Бхагавадгита ему интересней. Говорится, он присутствует в этих беседах изнутри, участвует изнутри. И знает все. Его не знает никто, ни в какие времена и нигде. Имеется в виду ни в материальном мире, ни в духовном мире. Непостижим. И иногда говорится, что он сам себя не знает до конца. Хотя, собственно, его природа в том, чтобы знать больше о своих качествах и проявлениях, как мы тоже хотим больше и больше знать, уметь что-то, обладать чем-то. И как мы хотим познать больше? Например, занимаясь спортом. Раньше я это не умел, сейчас я умею, ведь я знаю уже больше. Я умею больше, так, я читаю больше, и в таком процессе начинаю понимать себя больше, изучать себя больше по способностям. Но у Кришны безграничные способности у Бога. Если он пытается постичь себя на какой-то момент времени, то уже в следующий момент времени это все умножается, говорится, его потенция. Поэтому это вечный процесс. Вечный процесс с духовной точки зрения. Поэтому никто не знает его. И в этом мире тем более он скрыт из восприятия чувств всех живых существ. Это может быть человек, или полубог, или растение, животное. Возвышенная личность, которая даже размышляет о Боге и познает Абсолют, он все равно скрыт здесь. Здесь мы развиваем разум, чтобы косвенным образом наблюдать его, по его энергиям. Как говорится, собака узнает хозяина в любой одежде. То есть косвенным образом. Одежда может меняться, но собака чувствует. И также, если мы развиваем эту привязанность к Кришне, именно не к материальному покрытию, а к Кришне, к внутренней энергии, мы начинаем узнавать в разных обстоятельствах Бога. Общаясь с любыми людьми, можем понимать, изучать Бога. Потому что там есть сверхдуша в сердце. Даже у негодяя, у кого угодно, но через любого, через эту жизнь, изучение жизни, мы можем понять Бога, понимать косвенно. Но прямо скрыт. И трудно понять, как он действует с человеческой точки зрения. Хорошо, он наказывает болезнями, говорится. Ну, карма, закон кармы, его закон. То есть, строго говоря, мы наказаны Богом. Закон кармы. Болеет человек. То есть Бог посылает болезни. И одновременно посылает доктора и лекарства. Это как в те еще 90-е годы был радар. И для полицейских радар. Ловить, фиксировать скорость машины и штрафы брать побольше. И продают одновременно и антирадар в магазине. Для водителя. Чтобы он предупреждал, что там полицейский. И спокойно вот торгуют тем и другим. Зачем, спрашивается? Ну там мы понимаем, что это бизнес, просто это выгодно делать. Хотя смысла никакого нет. Но здесь у Кришны нет никакой выгоды, что мы болели или что-то еще. А зачем он это делает? Нам это трудно понять смысл. Смысл действия Абсолюта. Как он действует, или он бездействует, или он... И это объясняется в Бхагавадгите, что он действует в бездействии. Он ничего сам не делает, но все происходит по его воле, действует в бездействии. И именно этой науке он обучает Бхагавадгите, как действовать в бездействии. Это нужно знать природу Абсолюта. Как это искусство деятельности, когда мы действуем и не получаем никаких реакций за свои поступки, остаемся свободными. То есть при помощи деятельности можно возвыситься, оказывается, до осознания Абсолюта, и при помощи деятельности можно упасть, деградировать. Это также описывается в Бхагавадгите. Карма-йога, предыдущие главы. Но здесь идет тема дальше. Для этого нужно знать, иметь знание Абсолюта. Важно знать, каким мотивом продиктовано мое действие. Вот изучить себя. Когда я действую, какие цели я преследую. Вот это самый важный, ключевой момент. Так никто не знает абсолютную истину. До конца это невозможно. О потомок Бхараты, о покоритель врагов. Все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти. Мы уже упоминали сейчас, желание и ненависть – это ощущение. Приятное Я желаю этого приятного. Желаю. Как мы выбираем мебель? В магазине садятся, посидите. О, я желаю. Это комфортно, приятно, удобно. Естественно, мы говорим, это хорошо. Покупаю. А ну присядьте сюда, ну денег мало, что на такую мебель. Придется на другую мебель пересаживаться. Это не могу купить просто, это очень дорогая. Вот. А там сидеть невозможно вообще. Не, ненавижу такую мебель, но придется покупать, потому что других денег нет. Вот так мы с вами живем иногда. Хотели бы, конечно, вот все желаемое обрести, но денег-то не хватает. Поэтому берем и то, что не очень желаемо, но надо. Желание ненависти, то есть восприятие чувств. Ненависть – это как бы отторжение или отвращение чувственное. Это ненависть называется. Это уровень чувств. И есть желание, привязанность. И это понимание жизни из желания и ненависти называется двойственностью. Вот. Все люди, которые просто появляются на свет, не в знании, не обученные, они будут жить в двойственности этих чувств. Ничего другого знать не будут, то, что им скажут только чувства, восприятие. Это рождение называется в невежестве. Вот. И человек получает второе рождение в знании, когда изучает Бхагавад-гиту. То есть может ощущать еще разумом. Не только чувствами, еще разумом ощущать действительность. Мы так делаем, когда думаем, например, о здоровье. Но мы подключаем разум, здесь не чувство. Вот, с точки зрения здоровья тебе придется принимать пищу, которая тебе, может быть, не очень нравится, но будет диета. Больной слушает, доходит до разума, он говорит, да, доктор, вы правы, я понимаю, я буду так делать. Я не буду больше есть то, что мне нравится, я буду принимать все лекарства, даже процедуры, которые мне не очень нравятся. То есть я понимаю, что это хорошо. Как же хорошо, если это неприятно? Это хорошо, это же не разум. Да, иногда мы применяем разум, когда говорим о здоровье человека. Или о воспитании детей заботимся, тоже проявляется разум. Поэтому материнство, отцовство, ну, поощряется по этой причине, что здесь есть возможность развить разум. Заботясь о здоровье, и так можно победить просто свои чувства и вот эту двойственность на какой-то момент времени. И люди, которые стремятся к здоровому образу жизни, они также будут стремиться постепенно к нравственности. Разум откроет им секреты здоровья, тонкие, грубые, пищи, не только пищи, но и ваше настроение, как вы общаетесь, характер, поступки, которые вы делаете, они будут изучать это, и они найдут до того, что нужно и жить как-то по-другому, чтобы быть здоровым. Например, все сводится к тому, что нужно меньше ложной гордости, гордыни, нужно усмирить свою гордыню, потому что именно это причина стрессов, когда люди общаются друг с другом, причина лжи, обманов разных форм, конкуренции, насилия, вот, все это из ложного эго, из высокомерия исходит. И люди, постепенно думающие о здоровье, они приходят к пониманию, что есть какие-то высочайшие духовные законы. Начинается все с того, что мы находим правильную пищу, потом здоровье, затем осмысление, затем поведение. И вот это высочайшее наше поведение в знании приводит уже к тому счастью абсолюта. Абсолют – это счастье при всех обстоятельствах. Разнообразное, но это счастье. Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. Ну, так Кришна говорит, что служить нужно абсолютно, абсолютно истине, и нужно служить относительно истине. Если мы служим, например, человеку падшему, мы становимся падшими. Если мы служим человеку великому, это тоже возвышает нас. Если мы служим абсолютной истине, мы становимся совершенными постепенно. Мы становимся такими, кому служим, принимаем качество того, кому служим. И также кем сами хотим стать. Вот эти факторы влияют на наше будущее. Что с нами в будущем будет, определяет наше желание, кем мы хотим стать, и общение, с кем мы общаемся, кому служим. И для того, чтобы вот, начать это служение, возвышенную деятельность, необходимо совершать благочестивые поступки в жизни и отречься от грехов, здесь говорится. Вот этот путь открывает нам абсолют, приближает к абсолюту. Такие разумные люди, стремящиеся освободиться от оков старости и смерти, находят прибежище во мне и служат мне с любовью. Они уже, по сути, брахман, то есть абсолютная истина, уже, ибо в совершенстве познали законы духовной деятельности. Брахман – это закон также. Брахман вмещает в себя практически все понятия. Ну а в высшем смысле говорит, это истина. Ложных понятий там нет. Брахман — это истина, только сатьям. Брахман совершенный означает. И тот, кто контактирует с брахманом, становится также совершенным. Мы были под Псковом как-то, и там река течет, Великая называется. Мы там омовение сделали. Надеюсь, что станем тоже великими. Но ничего не произошло. Мы обылись в великой реке, но так и не стали великими. Но вот брахман другой. Если вы окунаетесь в знание брахмана, вы становитесь брахманом. Одухотворяетесь. Могущество брахмана. Но материальная энергия тоже могущна, имеет свою силу. Например, вода, она очищает, освежает. Немножко омолаживает настроение. Смотри, еще какая вода, есть святая вода. Тоже есть запас энергии в материи, но эта энергия на самом деле не принадлежит материи, она принадлежит абсолютной истине. И так можно тоже найти абсолютную истину, где же больше энергии, мы смотрим. Мы выясняем, что максимум ощущения, максимум энергии мы получаем, вдохновение, когда общаемся с брахманом или человеком-брахманом, который познал абсолютную истину. Вот это омовение души, ума, чувств, энтузиазма, это возрождение жизни, то есть максимум получаем пользы, максимум энергии, могущества. Вот таким образом это ценность Бхагавад-гиты. Ну, прочитали несколько стихов из 7 главы, остановились на 29 тексте. Как вы видите, комментарии практически мы не читаем, вы сами прочитаете комментарии. Просто обсуждаем, что-то я из памяти беру, из уже ну, какого-то усвоенного понимания своего личного тоже объясняю. Вот. Но комментарии вы можете читать уже самостоятельно, подробно рассматривать каждый текст. Пожалуйста, какие будут вопросы?
Как приблизить обычных людей к Богу через искусство кино?
Как обычных людей приблизить к Богу через искусство кино? Несложно, нужно просто такие фильмы делать. Или вы имеете в виду, как конкретно, какой сюжет, как сыграть, какие вот, чем затронуть в кинематографии? Может быть, вы об этом спрашиваете?
Дальше идет второй более. Будет ли преданным служением то, что мы говорим о гуне благости в кино, без упоминания напрямую Бога?
Гуна благости. Будет ли это служением? Ну, на самом деле, это тоже великое служение. Если вы поднимаете людей до гуны благости, они сами будут спрашивать о Боге. Вам даже не нужно будет как бы вталкивать эту идею человеку, что есть Бог, и сражаться с ним. Что это в невежестве, а когда человек глуп, именно вот как описывается мудха, в него невозможно какое-то знание вложить, что он упрямый. Но в гуне благости человек открытый, он реагирует на добродетель. Не на информацию, которую говорите, а на добродетель. Он воспринимает все, что в добродетели. Все хорошее он воспринимает. Он не оценивает, чье это, от кого это, от какого человека, хорошего или нехорошего. Если это добрая вещь, он просто принимает. Как человек японит, кусок золота, видите, в испражнениях поднимаете это благость. Не обращайте внимания на нечистоту, что это золото очень ценно. Это и есть добродетель. Но страсть уже другого. Человек говорит, хорошие вещи, но я от него не хочу слышать просто. Вот этот человек мне не нравится. Хотя он хорошие вещи говорит, я отрицаюсь. Это страсть. Кто говорит, американец или русский? или индус. А? Вот что определяет, приму это или не приму. Не знание, а просто вот моя оценка, мое отношение, страсти. А в невежестве, чтобы кто ни говорил, не совпадает с моим мнением, все неправильно. Вы начали хорошо говорить, как я думаю, а потом вот вы накрутили это. Послушайте, что я думаю. Сначала послушайте, что я думаю. Понимаете, нет? Как вы можете думать по-другому вообще? Вы что, глупец, что ли? Это тамос, это невежество. Только свое мнение человек понимает за истину. Все, а в страсти он уже думает, от кого-то исходит. И он, есть шанс, что от хорошего человека, который ему приятен, он может услышать, принять что-то. Но если вы ему не понравитесь, он не услышит вас. Это страсть. А в добродетели неважно, нравитесь вы, не нравитесь, он говорит истину. Вы принимаете? Золото важнее. Можно взять откуда угодно это. Поэтому кинематограф – это мощное средство как бы культуры. Что-то Ленин об этом говорил, помню, о кино. Из всех искусств важнейшим является кино, так? Важнейшим. И, собственно, если мы, кто сказал другое, это не Черчилль, не помню. Нет, нет, простите, я не помню, но кто-то из великих политиков, по-моему, говорил, что цивилизацию создает театр. При помощи театра может создать цивилизацию. То есть умы людей управляются ведь искусством, кинематографом, театром, управляются умы масс людей. Что-то талантливое люди смотрят, пересматривают всегда, пересказывают, подражают, это входит в культуру быстро, мгновенно. Очень мощное средство кинематографа. Но что-то сделать хорошее, глубокое, это зависит уже от нашего таланта, наших внутренних способностей, желания. Как затронуть как бы, вот, сердце людей, до глубины добраться, вот, чтобы привести человека к гуне благости, почувствовать ее. Я уверен, что когда люди почувствуют гуне благости, они будут жить в гуне благости. Это вкус очень глубокий. А если кинематограф вот, поможет в этом, да, это было бы здорово.
Вы упоминали духовный мир. Это и есть рай?
Нет. Рай – это материальная среда. В этой вселенной есть райские планеты, в материальном мире. Духовный мир за пределами ада, рая, всех материальных понятий других. Духовный мир начинается внутри нас, осознание. Духовный мир представляет из себя 3/4 всего, всех энергий Бога. Тут мы должны оговорку сделать, 3/4 условное понятие, конечно. Потому что как по-другому объяснить нам с вами, если мы имеем дело с безграничными энергиями, как-то их нужно все равно. Но 3/4 и 1/4 безграничное пространство материальное. Не смущайтесь этими понятиями. 1/4 безграничное и 3/4 тоже безграничное. Ну вот так описывается. Что духовных пространств больше в 3 раза. Хотя все это безгранично. Ну, значит, 3 безграничности возьмите, будет духовный мир. 1 безграничность – материальный мир. Ну, вот в таком духе обсуждения. Духовных пространств больше. Измерения там глубже. Цвета там безгранично больше. Звуков безгранично больше. Музыка другая. Танцы другие. Пища другая. Что не жить, спрашивается. Здесь так скудно все. Ну, тоже интересно, конечно. Как отражение, что-то воздушное, какие-то крупицы находим. Но настоящее счастье, вот и восприятие мира, как бы деятельность там. 90% душ находится в духовном мире, говорится. Они свободны, как свободные граждане. И только небольшая часть пребывает в материальном мире, где подобно как бы, ну, тюремному заключению. При этом с точки зрения души, попавшей в материальный мир, она здесь находится вечно. Она так чувствует, что это вечно, это невозможно изменить. С точки зрения души в духовном мире, душа пребывает в материальном мире не больше мгновения. И вернулась. С точки зрения вечности это. Но сейчас мы с вами погружены в материю. И наше восприятие другое. Для нас непреодолимое пространство и время окружает нас. Непреодолимое. Невозможно. Такова Махамая, иллюзия. Для души нет ничего невозможного. Для тела невозможно. Для ума невозможно. Для души нет ничего невозможного. Нам нужно познать, кто я. Все остальное возможно.
Так, с чем еще комбинировать изучение столь сложного учения Бхагавад-гиты, ваши лекции, например, что еще посоветуете?
Что еще? Бхагавад-гита, мы слушаем лекции, которые нам помогают размышлять на эти темы шире, применять знания. И, наверное, самое главное в изучении Бхагавад-гиты – применять это знание в своей жизни. Это начинается с того, что просто читаем Бхагавад-гиту, это уже применение. И главное применение во взаимоотношениях с миром и с людьми. То, что мы читаем, мы пытаемся применить во взаимоотношениях. Вот так мы пытаемся относиться к людям, как написано в Бхагавад-гите, так относиться к деятельности, как написано в Бхагавад-гите, пытаемся вот так применять. Это и будет как бы главным моментом, который будет раскрывать нам Бхагавад-гиту, просто увидеть ее вокруг себя. Что в Гите описывается этот мир, как устроен, все, как описывается, вы увидите перед собой, как иллюстрацию. Типы людей описываются, и гуны, и все, все это мы увидим, когда будем применять. Все те законы, которые описаны в Бхагавад-гите, окружают нас сплошь и рядом. И практика, личная духовная практика, конечно же, вы начнете читать Гиту по-другому. Занимаясь медитацией, принять некоторые ограничения, если можете, например, отказаться от мяса, интоксикации, незаконный секс, азартные игры, если можете эти принципы соблюдать, это очень быстро вам поможет углубиться в эту тему. Ну, что-то каждый из нас может, какие-то шаги делать практически. И также очень хорошо, когда мы не только слушаем лекции, а обсуждаем их вместе с теми, кто также слушает, читает, изучает, собираемся вместе, обсуждаем эти темы. Это тоже мощное средство духовного развития. Вопрос здесь, из Алматы, так?
Да. А вот вы говорили, спасибо большое за лекцию, вы говорили, что все события, они нейтральны, и только благодаря нашим чувствам нам кажется, что они хорошие или плохие. Вот умом вроде понимаю, а вот когда возникает такая сложная ситуация, трудность, и, естественно, чувства возникают, и страха, там, обиды, чувство вины сильное. И вспоминаю эти строчки, что да, это может быть недавно, но на данный момент я эти чувства испытываю. Как вот с ними научиться справляться? Или как?
Никогда мы до конца с чувствами не справимся, пока есть тело. Тело – это и есть чувство. Не думай, что ты можешь просто это взять, тут резинкой стереть, ничего не останется. У тебя есть тело, есть чувство, у тебя есть природа, обусловленность. Ты всегда будешь чувствовать это. Просто мы говорим, добавьте еще разум туда. Не устраняйте чувства. Зачем? Мы не бесчувственные. В результате йоги мы не должны потерять чувства. Обижаемся потому, что от отношений, не от обстоятельств, а от отношения. Преступник порезал меня ножом. На всю жизнь травма осталась у меня. И страх, и боль, и... Хирург меня порезал ножом и сполосовал. У меня нет обиды. Отношения все определяют. Мы обижаемся, потому что отношения неправильно строят. Как мне может причинить боль человек, которого я люблю, который меня любит? Если он с любовью что-то делает. Он не может мне причинить боль. Это подобно тому, как родители причиняют боль ребенку, наказывают его. Но он вырастает, он благодарит. Они не причиняли боли, они меня воспитывали, он говорит. Это вопрос развития сознания, отношений. Если мы правильно друг к другу относимся по-доброму, мы не испытываем боли. Мы не страдаем. И как? Если кто-то из нас настроен по-доброму, это правильная позиция. Если ты ожидаешь от других этого только, Будешь обижаться, что не все это делают правильно. Тогда отсюда беды свои. А то, что от меня недостаточно свой добродетели. Обид — это недостаток добродетели в человеке в самом. Если человек сам совершил ошибку, что только одну ошибку совершил?
Нет, ну вот конкретная ситуация.
Но я говорю, в жизни сколько таких ситуаций будет? Сколько угодно можно ошибок совершать. Что теперь? Думать постоянно об этом? Думай о Кришне. В абсолюте думай. Здесь же написано. Вот применяй это на практике. Зачем же думать только о себе? Нельзя жить с чувством вины постоянно. Нехорошо. Нужно исправлять ошибки и все. Учиться нужно. Не нужно падать вниз вот под этим настроением, как бы в скорбь. Все совершают ошибки. Кто не совершает ошибки? Надо всех спросить, кто вот слушает этот семинар. Может быть, есть люди, кто не совершил ни одной ошибки никогда? Сообщите, если что. Я каждый день совершаю ошибки много раз.
Как расти, а не деградировать в супружеских отношениях?
Как расти и не деградировать в супружеских отношениях? Это невозможно. Супружеские отношения — это называется этот эффект трамплина. Вы несетесь вниз. Как только вы женились, началось вниз падение, да, в материю. Но это эффект трамплина, потому что если вы как душа стремитесь к познанию, с этим как бы ускорением вниз усиливается желание выйти из этой ситуации. И это называется трамплин. Пули вылетаете потом. В семейную жизнь туда, потом в пули вылетают. Поэтому она предполагает, что некое снижение будет. Материализация, потому что семейный человек, он вынужден думать о материальном, о деньгах, о доме, о детях, о жене, о муже, то есть ссорятся, мирятся, вот все эти материальные вот процессы, вынужден. Но при этом он стремится делать хорошие вещи, он изучает Бхагавад-гиту, как бы его внутреннее желание усиливается в духовной жизни. В этом как бы ценность семьи. Что там есть вот эти внутренние духовные традиции, мощные. И особенно это понимают старшие, которые уже прожили эту жизнь. И у них вот это желание очень чистое, ясное и сильное. Они устанавливают эти традиции духовные. Для тех, кто вот рождается в их семьях, кто еще не понимает многого. Вот они поддерживают эти традиции. Это и есть семья. Так вы не деградируете. Если нет таких старших, или вы, скажем, не можете заменить старших, несомненно, любой человек деградирует в семейной жизни. Потому что я, мое, мой дом, мои деньги, зависть развивается, критика, мир вот этот весь, политика, все влияет, экономика, все влияет на человека. Он не выдержит просто такого давления мощного.
Простите, что некоторые вопросы подобного рода, просто мы пытаемся поддержать новых людей. И вопрос такой, как понять, что ты в иллюзии, если ты в ней находишься, то есть пытаться трансформировать. То есть ты не сможешь же понять, если ты в ней находишься, как ты...
Да. Человек находится в иллюзии, как же он поймет, что он в иллюзии? В том-то все дело. Любой пьян говорит, я не пьяный. Давай говори со мной, я все понимаю, нет проблем. Говорит, нет, я с тобой сегодня говорить не буду, давай завтра проспись, ты меня обижаешь вообще. Я почти ничего не пил вообще. Но это иллюзия. Со стороны понятно. Там же спящий человек тоже не понимает, что он спит. Нужен тот, кто разбудит его. Вася! Тот говорит, это звук вообще. Вася! Ой, боже мой, как раздражает меня этот звук. Как меня раздражает этот звук. Вставай! Отстаньте, я не сплю вообще. Я вообще не сплю, понимаете? Отстаньте от меня. Да как же не спишь? Ты же лежишь. Ну и что, я не сплю. Ну так вставай. Когда надо, ты встану. Я не сплю, я все контролирую. Тоже иллюзия. Выйти из иллюзии всегда вот эта проблема. Но всегда нужен кто-то, кто укажет, что ты в иллюзии. Правильно, самому человеку как это определить, что он в иллюзии? Как дураку понять, что он дурак вообще? Пока не встретит умного человека, и, боже мой, я, кажется, дурак. Я не понимаю, что он говорит. Он все это как-то знает. То есть, конечно, нужна какая-то помощь, поддержка. Мы все как бы глупцы в иллюзии, кто находится. Все глупцы, а глупцу трудно понять эту глупость. Поэтому мы общаемся с теми, кто выше. Таков как бы закон прогресса. Я должен найти общение тех, кто выше меня. И вот общаться с ними. И вот так я буду постепенно осознавать себя больше, больше, больше развиваться. И в любом случае мы в иллюзии, но разум у нас есть человеческие данные. Нам. Мы можем понять, принять это просто теоретически. Я не знаю, как я в иллюзии, но я должен быть в иллюзии, потому что таковы обстоятельства, описанные, значит, в Бхагавад-гите. И некоторые есть примеры, да, кто мне помогает понять, что я тоже, конечно же, в иллюзии. Ну, не так, как все, но понятно, но все гораздо глубже в иллюзии, понятное дело. Я иногда, похоже, тоже попадаю в иллюзию. Время от времени. Но тут же все исправляю, если что. Вы не думайте, я контролирую ситуацию. Это явно признак, что человек в иллюзии. Например, пловец плывет через океан, держась за хвост собаки. Это ведический пример. Собаки же тоже плавают. Вот мы решили пересечь океан, держась за хвост собаки. И ему с корабля говорят: дорогой, давай на борт. Впереди там много воды. Это не колодец. Он говорит: нет, у меня собака. Как называется? Пловец. Нет, есть специальные эти водолазы. Водолаз, не беспокойтесь, я сам. Это иллюзия называется. Если вы видите, что человек живет в этом мире, надеясь на свои силы, на свое образование, вот на свою семью, на своих родственников, на свои деньги, еще на банке, это иллюзия. Нет, этот океан непреодолим таким образом. Но если вы видите, что человек схватился за спасательный круг, за корабль, вот это реальность. Вот это состояние, что я схватился за эти знания, за тех, кто знает. Я чувствую свою зависимость вот от этого могущества духовного, которым я не обладаю, я держусь за него. Вот этот человек в реальности находится. Если в океане, хватайтесь за спасательный круг, глупцы, хватайтесь за него. Не хватайте за свой счет в банке, за своих просто детей и дом. Это все временно для души. Если хотите спасти душу, хватайте за спасательный круг. Знания нужны абсолютно истины. Хватайте за них. Вот об этом человеке можно сказать, что он реально что-то понимает.
Есть ли категория людей, которым не стоит давать Бхагавад-гиту?
Есть и категория людей, которым не стоит давать Бхагавад-гиту? Нет, дать можно любому человеку. Потому что даже дело не в том, насколько он сможет понять, да, это знание воспринять. А сам факт, что он приобрел Бхагавад-гиту, на его счет благочестие идет. Даже неосознанно не знал, может быть, что это за книга, но как-то так ему подсказало что-то изнутри. Ну, возьму для интереса, может, картинки интересные. Если потом выбрасывают. Да, бывает такое. Бывает, что люди смотрят, а это кришнаиты, что ли? Не надо. Обманули меня на улице и выбрасывают там. Или... Ну, они боятся, некоторые большинство выбрасывают. Просто кладут где-то на улице. На улице оставляют просто для кого-то. И кто-то подбирает. Всякое бывает. Мы идем, конечно, на риск, безусловно. Но необходимо сейчас распространять Бхагавад-гиту. Просто даже факт, что кто-то гиту распространяет, люди видят на улице, уже помогает как бы развитию человека. Это же слава Богу. Это не просто книга. Это как бы живая книга, так скажем. Уже ее присутствие в доме огромное влияние оказывает. Как некоторые люди, допустим, хранят Библию у себя. Не читают, но хранят, чтобы воры не ограбили священный предмет. Вы ставите Библию, и воры как-то отгоняют воров. Библия. Такой сторож такой. С таким сознанием. Ну вот есть люди с таким сознанием. Вот Гита тоже отгоняет воров и так далее. Хотя бы так, ну, примите.
А есть такой очень продвинутый вопрос. В Шримад-Бхагаватам описывается, как эволюционирует, как развивается и появляется чувство. В духовном мире есть ли какой-то момент тоже развития чувств?
Развитие чувств?
Именно развитие, то есть. Или они уже...
Такой термин не используется, насколько я помню, к духовному миру, а развитие. Как прогресс, развитие, нет таких понятий. Игра там описывается, игра. Игра означает, что вы занимаете все больше и больше ресурсов, которые в игре приходят. Игра, она открывает безграничные возможности для деятельности, для чувств. Почему? Потому что Кришна безграничен. Когда вы начинаете играть, вы проникаете, попадаете как бы в вечное измерение, где всегда увеличиваются богатство и счастье. Но это не называется прогрессом, это называется игра. Душа остается всегда духовной, не меняется ее суть. Дух сам по себе не может ни деградировать, ни прогрессировать. Это вопрос забвения в материальном мире. Она всегда постоянно одна и та же, говорится душа. Но в играх, там же игры, там много душ участвует. Различные проявления Бога, личность Бога. Но это мир сверх нашего восприятия. При этом там происходят простые вещи. То есть не какие-то сложные вещи. Которые мы можем наблюдать здесь, очень похожи, как отражение. Например, здесь мы наблюдаем отношения матери и сына. Это тоже игра. Это роли определенные. Вот какая-то женщина чувствует себя матерью. У нее на руках ребенок, чувствует себя ребенком. Относится к ней как к матери. Это игра, это условие. Уже другая женщина не чувствует себя матерью. Другие условия, видите? То есть это определенная игра тоже. Вот отражение свыше этой игры. И все их отношения, когда она его кормит, одевает, разговаривает, ругает, ласкает, основаны на этой вот материнской роли, вот этих чувствах, ощущениях, восприятии этой личности. Такая пожизненная роль дается. И вот очень похоже, то же самое происходит в духовном мире, где Кришна для кого-то сын, роль такая, вечная роль. Он не сын, он Бог, он источник всего. Но роль сына есть у него. Любовь такая есть. Сыновья, любовь к Яшоде. Яшода его мать вечная считается. На Галоке Вриндаване описывается, есть мать Кришны, есть супруга Кришны, есть друзья Кришны. То есть у Бога есть все эти вот расы, оттенки отношений, которые здесь отражаются в этом мире. И эти роли мы принимаем и живем, чтобы быть счастливыми. Это отражение духовного мира все. И еще она руководствуется вот этой ролью, когда общается с Богом. Ролью материнской. А кто-то ролью супружеской, кто-то ролью дружеской. А кто-то ролью господина, видит в нем именно Бога, только верховное существо. То есть есть разные вот эти отношения, разные точки взгляды на Бога, на абсолютную истину. И это все просто, так же, как и здесь, очень похоже. Но иногда в этих играх что-то происходит странное. Когда Яшода, например, хочет отругать Кришну. Ситуация такая, что она сдает его на обед. Мать готовит эту любовь, и она кормит эту любовь, и потом ребенка. Так, это ее в этом жизнь, как бы, смысл. Кормить ребенка надо. Без меня он не поест, так думает Яшода. И Богу не нужно ничего. Но вот эта роль, это любовь, и Бог чувствует, что он должен есть то, что Яшода готовит. Любовь, не отказывается от любви. Яшода зовет Кришна на обед, пора. Ты тут играешь, заигрался уже с друзьями в духовном мире. Иди ко мне. Я тебя должна умыть, немножко переодеть после улицы и усадить за стол. Это любовь Яшоды. Она не может жить по-другому. Она должна его кормить, она должна его оберегать, она так о Боге думает. А друзья не хотят, чтобы Кришна уходил. Они играют с ним, потому что им очень трудно расставаться с ним. Поэтому мне говорят, Яшода, он уже поел. Как поел, Яшода, в шоке. Где, что поел, почему? Я же тебя кормлю. Кришна молчит, не понимает тоже шутки, друзья. Говорит, а он поел глину. Мы ели глину, он ел глину. То, что наелся уже. Я что, да в шоке? Ты что, уличный мальчишка? Ты что, бродяга? Ты что? Ты ешь землю? Ну-ка, иди сюда. Иди сюда, открой рот, я посмотрю, правда или неправда это было. Он говорит, нет, я не ел. Он боится из любви к матери, он тоже испытывает страх, Бог, смотрите. Это любовь, расы любви, оттенки любви. Он же бесстрашный, но боится Ишоду. Ты врешь, а открывай рот. Но тут Кришна открывает рот, и вот тут странная вещь происходит, описывается. Странная секретная вещь, которую я не могу сейчас на вебинаре произнести. Но все-таки произнесу. Да, во рту Ишода увидела Вселенную. Закружилась голова, все чувства куда-то растворились. Она почувствовала себя странно, что как будто теряет сознание, думает, что со мной происходит, что я вижу. Вижу все вселенные, вижу все миры. Не там я уже вижу землю, на земле вижу Вриндаван, вижу себя и вижу Кришну. И вот, говорит, Руд, там снова вселенная. О, Боже мой, мне плохо. Она увидела вселенскую форму. И она застыла, оцепенела на какое-то время. И стала думать, кто же мой сын? Кто это? Я же думала, что это сын. Это что, может быть, он Бог? И она не знает тогда, что делать. Брать его на руки, не брать на руки. Кормить, не кормить. И тут Кришна, как ребенок, толкает ее. Мама, я хочу есть. Ты же мне кормить собралась. Да, мой ребенок, о, слава Богу, все прошло. Это описывается, такие игры проходили в земном Вриндаване еще. Это Кришна приходил вот на эту землю, такие игры проходили, где мы видим простая вещь, но в то же время никто не может повторить то, что он делает. Когда он вырос и покинул Вриндаван, на этой планете он покинул Вриндаван в юношеском возрасте, и основал город Двараку. В Двараке он женился на 16108 царевнах. Ни у кого не было такой семьи большой. От каждой царевны было по 10 сыновей. Это описывается в Пуранах. Ачарьи по цепевичинской преемственности описывают все эти события, эти игры, лилы. Там есть это?
Крайний остался как раз. Подскажите, пожалуйста, в ведические времена проводились ли спортивные, культурные мероприятия, как и...
Спортивные обязательно нужны, да. Для воинов это хорошо, состязаться. Боевые искусства, мастера боевых искусств были всегда в те времена. Даже в некоторых именах известны с тех пор. Были непобедимые такие мастера. Великие воины, владеющие оружием, знали это искусство. Ведение боя, стратегии боя. И спортивные игры, ну, в мяч играют всегда все, во все времена. Плавание. Бегают туда-сюда на перегонки тоже. А еще были, может быть, они назывались тогда в то время спортивными играми, вот как это сейчас, стадионов не было таких. Но мы знаем, что когда Кришна уходил на пастбище с пастушками, они там состязались постоянно в чем-то, в борьбе. Постоянно состязались. А в шутках, в танцах были соревнования серьезные, устраивали, спонтанные. И еще они ходили по канатам на большой высоте. Пальмы. Они притягивали канат между верхушками пальм. Очень высоко. Поднимались сюда и ходили там. И всем показывали свое геройство. И надо с шестом, надо без шеста. Пальмы качаются на ветру. Вот пастушок. Они очень бесстрашные. И человек, который подвержен страху, не должен этого делать. Он упадет, конечно же. То есть учат сначала бесстрашию, вот, владеть чувствами. А потом они показывают то, что люди не понимают, как это вообще можно сделать. Но это лишь искусство бесстрашия. Это так же, как вы проходите вот по этой полоске, до дощечки пройдете, а на большой высоте не пройдете. Это просто только страх. такая же вещь. Просто ходить, только на большой высоте. Например, индейцы, те вот американские индейцы, у них нет чувства страха высоты. Мне рассказывали, потому что в Америке, где есть монтажные работы высотников, берут именно индейцев брали. У них нет, страх отсутствует. Они работают без страховки целый день спокойно на огромной высоте, не переживают. Они там едят, отдыхают, разговаривают, работают на огромной высоте. Бесстрашно. Вот такие спортивные игры.
Такой вопрос по поводу лягушки. Сколько лягушки, живущей в колодце, нужно слушать ту, которая видела океан, чтобы все-таки тоже увидеть океан? И возможно ли для нее увидеть океан так же, как увидела его лягушка-путешественница, не выбираясь из колодца?
Про лягушки, продолжение истории. Что же было с теми лягушками остальными? Вот какие-то лягушки поверили, какие-то не поверили, конечно. Какие-то враждебно отнеслись к этой лягушке. Вот. Но суть в чем? Что выйти из колодца в конечном итоге нужно. Не оставаться в колодце. Это пример такой материальный. Но цель этого знания – заинтересоваться миром духовным, выйти из колодца наружу. Ну вот когда ведро будет забрасываться очередное, оно, кажется, регулярно забрасывается в ведро, то есть кто-то, не знаю, это делает с какой-то регулярностью, довольно точной. И не только одно, а два ведра обычно, там коромысло же у них почему-то два раза забрасывается. Вот есть шанс в это ведро запрыгнуть и выйти наружу. Давайте посчитаем время, вот соберемся, и когда ведро будет забрасываться, вот туда, в этом смысл. Конечно же, нужно еще это увидеть, несомненно. Научиться воспринимать. Духовные знания нужно научиться воспринимать. Теоретического знания недостаточно.
Этот стих, он для меня, он как-то не расшифровывается. Чем больше я читаю, я запутываюсь. Тот, кто видит бездействие в действии, и действие в бездействии, является самым разумным среди людей, находится на духовном уровне, хотя и занят разнообразной деятельностью. Пожалуйста, помогите понять, услышать суть.
Тот, кто видит действие в бездействии, бездействие в действии, считается самым разумным. Хотя и занят разнообразной деятельностью. Например, возьмем животное. С точки зрения человека животное бездействует, то есть не работает. Оно само денег не зарабатывает. Мы же так называем бездействие. Ты зарабатываешь деньги, значит ты без денег, если не зарабатываешь. Ничего не делаешь. То есть мы связываем действие с плодами деятельности. Если ты имеешь какие-то плоды деятельности, значит ты занят деятельностью. Если ты не имеешь ничего, значит ты ничего не делаешь. Но не бывает такого, чтобы я ничего не делал. Я делаю много, я просто зарабатываю деньги. И вот животное просто щиплет траву, корову. Ничего не делает. Бездельница. Но она дает молоко. О, это важная деятельность, пасти корову. Смотрите. Это действие. Но бездействие, не само действие важно, а молоко важно. Другая сторона, ведь открывается. И если вы действуете ради отношений, значит вы бездействуете в этом мире. Если действуете ради плодов труда, значит вы запутываетесь в деятельности. Подление деятельности попадаете. Плоды вас держат туда. Например, богатство обуславливает человек. Он боится потерять богатство. Все, скован. Как? Совершил действие. Не в бездействии. И эта деятельность связала его плодами. Поймала. Как шелкопряд в своем собственном кокоте оказался. Если же вы эту деятельность посвящаете Кришне без желания плодов, если вы все посвящаете Кришне бескорыстно, остаетесь свободными, бездействие называется. Вас не связывает действие. Это называется бездействие. Действие без действия.
Хотя на самом деле на внешнем плане могут быть очень много.
Но вы бездействуете для себя, но действуете для Кришны. Вот что такая вещь. Поэтому действуйте, бездействие говорится. Потому что вы для себя ничего не делаете, а для Кришны делаете все. Все то же самое. Это называется действие в бездействии.
То есть под словом действие не имеется в виду какое-то движение, просто там рук, ног. Это не является действием с точки зрения Бхагавад-гиты.
Действие включает в себя также мысль и мотив. Это не механизм. Трактор не действует, там нет мотива. Действует человек, управляющий трактором. Поэтому действие нужно понимать не как физический закон, а учитывать мотив действия, причины деятельности, как описывается в Бхагавад-гите. Тогда мы сможем понять, в чем вообще причина действия. Что такое действие? Действие – это импульс изнутри сначала, а потом уже тело начинает физически действовать. Нет импульса, вы не сможете ничего сделать. Нишкам карма называется эта деятельность, так? Или акарма. Вы действуете для удовлетворения Бога. То есть действие называется в этом смысле. Что такое действие? Действие – это наслаждение. Предназначение. Действие – значит наслаждение. Если вы для себя это делаете, то вы действуете. Если вы хотите наслаждаться своей деятельностью. Если вы удовлетворяете Кришну, это называется бездействие. То есть в высшем смысле предназначение любой деятельности – наслаждение, разве нет? А зачем бы я работал? Деньги, нужны условия, нужны комфорт, нужно счастье. Я должен наслаждаться в итоге. Любая деятельность имеет мотив наслаждения в итоге. Но если вы не для своего наслаждения действуете, а для наслаждения Бога, это называется нишкам карма, а карма. Бездействие. Ну, пример. Прабхупада дает. Солдат на войне. Он убивает не для своего удовлетворения, а по приказу начальства. Получает награду. Его не осуждают за убийство. Нет реакции, смотрите. Нет наказания за убийство. Он подумал, я тут убил 50 врагов, меня так дали поощрение, так? Теперь я в отпуске. Я заслужил отпуск, награду и медаль у меня. Но здесь я могу убить больше людей. Может, дадут еще больше награды. И по своему усмотрению убивают людей теперь на воле. Мирное время. А его за это наказывают, потому что это действие он совершил. Не его начальство, а он совершил. Он за это отвечает. Он связан теперь. Такой Прабхупада дает пример. Если мы это делаем по воле Всевышнего, согласно высшему закону, это называется бездействие. Также судья наказывает преступника в суде. Но это же не его действие, это закон действия. Он бездействует. Он просто проводник. Действует закон. Итак, если мы начинаем жить по воле Бога, по законам Бога, то мы начинаем как бы бездействовать, реакции не получаем. Вот он отправил человека в тюрьму, и он не получает за это реакции наказания. Нишкам карма. Также Кришна говорит Арджуне, ты воин, сражайся, но сражайся для меня. Не для себя. Не чтобы удовлетворить свои чувства, убивая врагов. А следуя высшему закону. Моему закону. А он равно ко всем относится. Он присуждает всем равные плоды их же собственной деятельности. Он не испытывает никому ненависть или пристрастие к Кришне. Он и есть акарма. Если мы с этой точки зрения будем совершать деятельность, мы не получаем результатов, связывающих нас. Ни поощрение, ни наказание. Только духовное развитие, духовные качества. Так мы осмысляем душу. На материальном смысле можем не получать ни наказания, ни поощрения.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, как показать практичность людям, проповедуя практичность от бесед об абсолютной истине, о Боге, практичный результат у этого есть, что обычно такой аргумент, вот мы разговариваем, все это переливание с пустого в порожнее. Что об этом, что толку говорить?
Надо что практично говорить в этих знаниях?
Когда представить практичность разговоров о Боге, об абсолютной истине, есть ли...
Практичность разговоров о Боге?
Да.
Это самая практичная вещь на свете. Потому что в результате наши отношения становятся очень крепкими, глубокими. Это самая практичная вещь в мире. Что практично, если вы делаете что-то вместе, не доверяя друг другу или обманывая друг друга? Разве это практично? А как это скрепить, говорить о Кришне, говорить о абсолютной истине? Это очень практично, это свяжет наши отношения чистыми, делает их прочными, надежными. Это очень практично. Если вы выбираете людей для какого-то дела с плохими качествами и квалификацией, где ваша практичность? Сейчас некоторые люди в России, на Урале, выбирают людей на какие-то посты руководящие и пропускают их через детектор лжи, чтобы убедиться, что человек честный. Это практично же? Не практично брать мошенника на какой-то пост? Это очень практичное знание.
Позвольте еще, там был один вопрос, я просто не знал, как, постараюсь сформулировать его. Представляя Бхагавад-гиту, говорят, что это Кришна воодушевляет Арджуну убивать своих родственников. Зачем они используют часто этот аргумент, если все равно, ну, как бы это представление? Можно как-то представить Бхагавад-гиту чуть более... Все равно же это будет раскрыто более детально, чтобы не было таким топорным образом подано столь великое знание.
Что Арджуне приходится убивать своих родственников?
Да, то есть часто представляя Бхагавад-гиту, говорят, вот, а что там? Ну и говорят, вот, Арджуна там и про родственников. То есть, может быть, оно же все равно там раскроется. Как представлять Бхагавад-гиту?
Нет, слово «родственник» может быть использовано не очень как бы уместно, слово «родственник», потому что «родственник» означает жена, дети там маленькие на руках, родственники, нужно всех убить. Ай, кошмар, что за Бхагавад-гита? Это слово «родственник», но оно дает ассоциацию, видимо, такую, что там такие матери, кормящие грудью, и Арджуна с луком всех убивают, понимаете? Ничего себе, Бхагавад-гита, о боже мой. Родственники там Бхишма Дев. Это монстр-воин. Это ужасная сила непобедимая. Попробуй его убить, а? Даже подумать не смей на такое. Это воин непобедимый вообще на планете. Это дрона, это гуру из всех боевых искусств. И они вынуждены были служить Адхарме. Вынуждены. Дали свои обеты. В общем, они запутались в политике. Они хорошие персонажи, великие персонажи. Но они запутались в этой Адхарме, говорится, в этом вся история Бхагавад-гиты. И Арджуна поэтому не знает, что делать, как сражаться. Потому что там родственники. Но это не те родственники, о которых думают люди. Это родственники, которые сами желают себе гибели и победы Пандавам. И вынуждены были принять сторону Дурьотхана. Вот как тут быть в этом случае? Кришна говорит, тебе придется сражаться. Потому что они воины, они свой долг не оставят. Даже при всем при том, что они сознают истину. Они не могут честь свою уронить. Им придется погибнуть героями. Это удивительная сторона Бхагавад-гиты. Поэтому нужно слово родственник объяснять. Все, на этом сегодня мы закончим. Спасибо большое.